Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали!
Медики обнаружили новый орган человеческого тела. Печень, почки, селезенка и другие органы окружены рыхлой интерстициальной соединительной тканью, которая образует их основу, строму, и заполняет свободное пространство в промежутках. Новый метод конфокальной лазерной эндомикроскопии позволил медикам провести осмотр интерстиция желчных протоков в ходе стандартной процедуры эндоскопии. При этом он впервые предстал как открытое, заполненное жидкостью пространство, поддерживаемое сетью прочных коллагеновых тяжей, рассказывает глава группы исследователей из Нью-Йоркской клиники Beth Israel Нил Тейс. В статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, Тейс и его коллеги отмечают, что прежде такие гистологические исследования проводили исключительно на препаратах, извлеченных из организма. При этом трехмерная структура интерстиция теряла влагу и опадала, его сосудистая сеть схлопывалась, не позволяя обнаружить всю свою сложность. Поэтому до сих пор ученым попадались лишь крошечные различимые под микроскопом уплотнения, которые считались артефактом приготовления препарата. Но это были следы сколлапсировавших пустот, объясняет Нил Тейс. Они всегда находились там. Однако только когда мы смогли взглянуть на живую ткань, мы их увидели. В самом деле, дополнительные наблюдения обнаружили аналогичные структуры в соединительной ткани разных органов и частей тела. Их продемонстрировали и на криогенно замороженных образцах. Под верхними слоями клеток желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря, кожи и так далее. Структуры интерстициальной ткани образованы фибробластами, несущими на поверхности характерные белковые маркеры, а также коллагеном. Именно эти особенности позволяют Тейсу и его коллегам говорить о них как о едином органе – интерстиции. По оценкам ученых, в этой ткани накапливается порядка 20% всей жидкости нашего организма. Возможно, главной ее функцией является защита внутренних органов вроде подушки безопасности. Однако густая, заполненная жидкостью сосудистая сеть интерстиция может служить эффективным путем распространения опухолевых клеток. Авторы показали, что некоторые из них способны покидать место своего появления и, пользуясь соединительной тканью, перемещаться в лимфатическую систему и далее по всему организму. Японцы разобрались в причинах уникальности свойств воды. Все знают, что свойства воды отличаются от большинства жидкостей. Она расширяется при замерзании, поэтому лед легче. При сжатии снижается ее вязкость и так далее. Эти, казалось бы, аномальные свойства нам еще в школе объясняли наличием водородных связей между молекулами. Однако подробности пока мало изучены, хотя тема крайне важна и для химии, и для физики. Специфические свойства воды также используют в медицине и технических дисциплинах. В Институте промышленных наук Токийского университета смогли продвинуться в понимании феномена строения воды. Вода в жидком состоянии образует тетраэдрические структуры локального характера, которые формируются при помощи водородных связей. Это известно давно. Японские ученые определили, что вода не просто неупорядоченная вода, в которой плавают частицы тетраэдрической воды. Система имеет диаграмму состояния, аналогичную твердым фазам. Разработана модель, которая рассматривает жидкую воду как систему, состоящую из двух фаз. Первая – неупорядоченное состояние с высокой вращательной симметрией. Проще говоря, это отсутствие какой-либо определенной закономерности в направлениях молекул жидкости. Вторая фаза не просто упорядочена тетраэдрально, но и термодинамически находится в неравновесном состоянии. Взаимодействие этих состояний описывается параметром лямбда, физический смысл которого – оценка относительной силы межмолекулярных взаимодействий парного и тройного характера, то есть обычного между двумя свободными молекулами и между молекулами, составляющих тетраэдрическую структуру. Соответственно, рост параметра лямбда указывает на увеличение упорядоченности системы. Эта модель выглядит простой, но хорошо предсказывает аномальное поведение воды как жидкости. Один из руководителей исследования Джон Руссо поясняет: с увеличением лямбда тетраэдрические оболочки, образующиеся вокруг каждой молекулы, становятся энергетически более стабильными. Тем самым компенсируются затраты энергии на упорядочивание структуры в целом. Ученые, изменяя лямбда, смоделировали диаграммы фазовых состояний, строение которых может быть весьма неожиданным. Возьмем, к примеру, структуры воды типа C34. Она образуется при отрицательном давлении, при этом ее строение клатратное, то есть по сути является соединением включения. Часть молекул воды находится в полостях структуры, образованной другими ее молекулами. Выявленная зависимость нелинейная. Максимальное влияние на свойства воды происходит при лямбда равному 23,15. Хадзиме Танака, один из руководителей проекта, отметил важную роль исследования для физической химии. Связь макроскопических параметров, таких как вязкость, с микроскопическими структурами, произведенная при помощи сравнительно простой модели, действительно важное достижение. С практической точки зрения, понимание структуры воды должно помочь разработкам эффективных фильтров для тонкой очистки. Космический зонд обнаружил жизнь на Земле. Еще в 1990 году, когда следовавший к Юпитеру зонд «Галилео» совершал маневр вокруг Земли, он провел уникальные наблюдения нашей планеты. По идее, подсказанной Карлом Саганом, он получил ее спектр, отметив в атмосфере значительное количество метана и кислорода, указывающих на фотосинтез. А также зарегистрировал радиоимпульсы, не похожие на сигналы естественного происхождения. Эксперимент стал первой практической попыткой рассмотреть Землю с точки зрения внеземных ученых и проверить в действии средства поиска жизни за ее пределами. Недавно опыт Сагана повторили ученые, работающие с зондом Осирис-Рекс. В 2016 году аппарат стартовал к астероиду Бенну, чтобы в 2019 попытаться собрать с него пробы грунта и еще через 4 года доставить их на Землю. Пока же, двигаясь по своей сложной траектории, он сблизился с нами на расстояние в 22 раза меньше орбиты Луны и направил инструменты на родную планету. О результатах работы рассказал профессор Аризонского университета Данте Лоретто, выступивший с докладом на 49-й ежегодной конференции Lunar and Planetary Science. По словам ученого, максимальное сближение Осирис-Рекс с Землей зафиксировано 2 октября 2017 года и составило всего 17 237 километров, в разы ниже орбит геостационарных спутников. В это время зонд использовал целый набор инструментов, включая камеры и спектрометры видимого и ИК-диапазонов. На таком расстоянии рассмотреть земную жизнь с их помощью не составило труда. Аппарат заметил водный пар в воздухе, материки и океаны на поверхности. Установлено распределение в атмосфере углекислого газа, молекулярного кислорода и метана. Последние два считаются важными признаками жизни на планете. Измерена температура. Интересным отличием от результатов начала 1990-х оказался состав воздуха. Осирис-Рекс зарегистрировал на 12% большее содержание метана и на 14% больше углекислого газа, чем во времена Галилео. Интересно, но вполне ожидаемо. Сегодня на планете живет на пару миллиардов больше людей. Выросли объемы загрязнений, да и последствия их куда заметнее, чем это было при жизни Карла Сагана. Ученые объяснили, почему пальцы хрустят. Вопрос о том, почему у некоторых людей пальцы издают характерный хруст при вытягивании, гораздо сложнее, чем кажется. Ответ на него требует знания анатомии и гидродинамики. В этом году выяснилось, что даже современные методы визуализации внутренней структуры тела не могут дать этому верное объяснение. Пространство между концами фаланг заполнено синовиальной жидкостью, густой массой, которую выделяет одна из внутренних оболочек суставной сумки. Когда вы растягиваете сустав, резкое снижение давления внутри суставной сумки приводит к тому, что часть газа, растворенного в этой жидкости, образует пузырьки. Объясняет профессор Абдул Баракат из лаборатории гидродинамики Политехнической школы в Палезе, Франция, один из авторов работы. Предыдущие исследования показали, что не всякий сустав может издать такой звук, а те, что хрустят, делают это не чаще, чем раз в 20 минут. Ученые давно знают, что хруст пальцев как-то связан с пузырьками газа внутри сустава, но как именно, до сих пор было загадкой. Некоторые специалисты полагали, что звук образуется, когда такие пузырьки лопаются, другие считали, что хруст – результат формирования пузырьков. В 2015 году загадка, казалось, была разгадана. Используя магнитно-резонансную томографию, канадские ученые из университета Альберты заглянули внутрь хрустящего сустава и убедились в том, что звук возникает не тогда, когда пузырьки газа лопаются, а в момент их появления. Они связали это с резким перепадом давления в суставе, возникающим вследствие очень быстрого формирования газового пузыря. Идея перепроверить результаты канадцев пришла в голову одному из студентов Бараката и соавтору работы, опубликованной на этой неделе в журнале Scientific Reports. Прямое наблюдение за тем, что происходит в суставе, нельзя использовать как доказательство причинно-следственной связи между событием и звуком из-за низкого временного разрешения магнитно-резонансных томографов. Так решили ученые, вместо того, чтобы разглядывать снимки суставов, создали математическую модель, заполненной жидкостью суставной сумки. Симулируя вытягивание пальцев и удлинение суставной сумки в этой модели, Баракат и его коллеги получили несколько версий событий, порождавших звуковую волну по частоте и длине, совпадающую с реальным хрустом пальцев. В симуляциях акустические колебания создавались сразу после того, как пузырьки газа лопались полностью или частично. Последнее уточнение особенно важно, отмечает Баракат, поскольку объясняет результаты предыдущих экспериментов. Канадские исследователи замечали, что пузырьки газа оставались в суставе после хруста. Для появления звука достаточно, чтобы пузырь потерял от 30 до 40% объема. Остальные 60-70% были видны на МРТ, объясняет Баракат. Впрочем, он признает, что модель, созданная его коллегами, несовершенна. Они начинали симуляции с уже имеющимся пузырьком. Вполне возможно, что его формирование также способно породить звуковую волну с нужными характеристиками, отмечает ученый, добавляя, что загадка хрустящих пальцев все еще не разгадана до конца. Физики разработали технологию, которая ускорит работу компьютеров в 100 раз. Технология энергонезависимой памяти широко распространена в современных устройствах. Ее используют в жестких дисках, магнитных и флеш-накопителях. Как считают физики из Еврейского университета, с развитием кремниевой фотоники появилась возможность встроить флеш-память в фотонные устройства. Сейчас уже существуют фотонные устройства на основе микросхем – микрорезонаторы. Но их свойства, так же как частота, сильно ограничены. Объединив энергозависимую флеш-память с кремниевыми фотонными схемами, ученые создали технологию, которая, по их мнению, может ускорить работу компьютеров в 100 раз. Оптические технологии применяются сегодня в линиях связи, например, в оптоволоконных кабелях, которые передают оптические сигналы в виде фотонов. Доктор Уриэль Леви, руководитель исследовательской группы в Еврейском университете в Иерусалиме, считает, что применение этого метода в микрорезонаторах имеет предел. По его мнению, кремниевая фотоника – перспективное направление, поэтому интеграция в нее энергозависимой флеш-памяти сделает компьютеры быстрее. Команда ученых продемонстрировала это на структуре МОНОС – металлоксид нитрит-оксид кремний. МОНОС позволяет удерживать заряд в тонком слое нитрида кремния, что в свою очередь изменяет резонансную частоту. Доктор Леви подробнее рассказал об исследовании. «Наше открытие поможет создать новые, более мощные беспроводные устройства, которые смогут передавать данные со значительно возросшими скоростями. В мире высоких технологий они будут критическим преимуществом. Кремниевая фотоника – перспективное направление в электронике, которое должно снизить потребление энергии, увеличив при этом пропускную способность. Благодаря ей инженеры создают электронно-оптические микросхемы на основе кристалла кремния. Причем чипы взаимодействуют с помощью оптических сигналов, а не электрических». Светимость звезды Таби резко снизилась. KIC 8462852, больше известная как звезда Таби, стала одним из самых горячо обсуждаемых астрономических объектов последних лет. Светило находится в созвездии Лебедя на расстоянии 1480 световых лет от нас. В 2015 году ее наблюдали при помощи космической обсерватории Кеплер. Как известно, при прохождении планеты перед звездой свет последней несколько снижается на короткий отрезок времени. Это можно наблюдать через определенные интервалы. В случае со звездой KIC 8462852 светимость снижалась очень резко на величину до 22%. Что еще более любопытно, подобного рода скачки ученые фиксировали на протяжении разных временных промежутков, которые могли составлять 5 дней, а могли и несколько десятков. Все вышесказанное привело к появлению самых разных гипотез, включая фантастические. Так, некоторые специалисты заявили, что поведение KIC 8462852 можно объяснить строительством вокруг светила так называемой сферы Дайсона, гипотетического астроинженерного сооружения, создать которое может только сверхразвитая цивилизация. Примечательно и то, что даже эта гипотеза не может полностью объяснить всех метаморфоз Стабби. Сейчас американский астроном Табета Баяджан, которая впервые описала KIC 8462852, заявила про новое снижение светимости звезды. В пятницу 16 марта 2018 года звезда Таби снова стала более тусклой на непродолжительный срок. Разница светимости составила 4%. Это, на первый взгляд, незначительное падение на самом деле является рекордным за последнее время. Его сложно объяснить на примере других звезд. Ранее ученые уже изучили 193 светила, расположенных в относительной близости к KIC 8462852, а также ряд звезд, характеристики которых очень похожи на характеристики звезды Табби. Ни в одном из приведенных примеров астрономы не наблюдали общего потускнения более чем на 2-3%. Напомним, не так давно группа исследователей попыталась объяснить странности KIC-8462852 колебаниями колец одной из ее гипотетических больших планет. Такая планета в теории может затенять звезду как сама, так и своими кольцами. Это происходит под разными углами, создавая эффект, который наблюдают земные исследователи. Стоит сказать, что ранее данную гипотезу уже подвергали критике. Однако ученые внесли в свою модель ряд новых параметров, которые позволили оформить версию более правдоподобно. Ученые успешно испытали протез памяти. Улучшение памяти – перспективное направление современной нейрофизиологии. В прошлом месяце американские исследователи испытали мозговой имплантат, который усилил способность запоминанию слов в среднем на 15%. Работа, представленная учеными из Университета Южной Калифорнии и медицинского центра Wake Forest, помогла пациентам с нейродегенеративными заболеваниями повысить эффективность эпизодической памяти на 37%. Новое исследование сфокусировалось на кратковременной памяти, так как она чаще страдает при болезни Альцгеймера, инсульте и травмах головы. Медики отобрали добровольцев, принявших участие в картировании мозга с помощью электродов, которые помещались в разные отделы для определения проблемных зон. Для того, чтобы влиять на нейроны гиппокампа, ответственные за эпизодическую память, специалисты использовали электронную систему, основанную на нелинейной математической модели MIMO – многопотоковой передачи данных. Сначала исследователи записали нейронные коды во время начального упражнения. Пациентам показывали один цвет и через некоторое время просили выбрать его же из предложенных на экране. Ученые анализировали данные с электродов тех, кто дал правильные ответы, и синтезировали код, основанный на MIMO для правильной работы памяти. Этот код воспроизводили при повторных тестах, которые выявили улучшение эпизодической памяти на 37%. Во втором тесте участникам показывали несколько фотографий, а через несколько минут просили указать на них среди 4 или 5 других изображений. Затем вновь записывали код правильных ответов. Через 75 минут процедура повторилась с применением этого кода. Результат улучшился на 35%. Руководитель исследования Роберт Хэмпсон подробнее рассказал о результатах. «Мы показали, что можем поддерживать и улучшать способности самих пациентов. Даже когда память человека нарушена, есть возможность найти модели правильной работы и отделить их от ошибочных. Мы поможем людям использовать только верные шаблоны для формирования новых воспоминаний. Тем самым простимулируем врожденные способности, а не заменим их. В будущем надеемся помочь пациентам удерживать уже приобретенные воспоминания». На планетах TRAPPIST-1 оказалось слишком много воды. У расположенной в 40 световых годах от нас TRAPPIST-1 вращается система из 7 землеподобных планет. 3 из них находятся в пределах обитаемой зоны, где достаточно тепло для существования жидкой воды и, быть может, жизни. Не так давно обнаружили, что вода на них действительно есть. Неудивительно, что к звезде приковано пристальное внимание публики и ученых. Однако новая работа астрофизика из Аризонского государственного университета Каймана Унтерборна и его коллег снижает шансы системы на обитаемость. В статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, ученые констатируют: воды на планетах TRAPPIST-1 даже слишком много для жизни. Красный карлик TRAPPIST-1 тусклее Солнца, но орбиты 3 потенциально обитаемых планет E, F и G находятся к нему ближе орбиты Меркурия, делая полный оборот всего за несколько дней. Размеры их схожи с земными, однако масса их намного меньше. Всего от 24 до 57% от веса нашей планеты. Они слишком легки, чтобы быть каменистыми, как Земля или Марс, и чрезмерно малы, чтобы удерживать достаточно мощную атмосферу, которая могла бы объяснить их низкую плотность. Астрономы полагают, что низкая плотность TRAPPIST-1, E, F и G связана с большими количествами воды. Унтерборн и его команда попробовали более точно оценить ее объемы. Ученые разработали собственные алгоритмы для анализа разных характеристик звезды, ее планетной системы и отдельных планет. Расчеты показали, что 2 внутренние планеты, B и C, должны содержать 15 и менее процентов воды, а 2 внешние, F и G, более 50%. Это поражает воображение. Для сравнения, в массе Земли на воду приходится 0,2%, а ведь мы называем ее голубой планетой. Более того, такое количество воды отнюдь не полезно для появления жизни. Вода – лишь важнейший растворитель. Среда, в которой протекают необходимые химические реакции, но в ней должны присутствовать сами участники этих процессов – органические и минеральные вещества. Неясно, достаточно ли их на планетах, похожих на гигантские аквариумы. Предыстория планетной системы, смоделированная Кайманом Унтерборном, тоже не благоприятствует жизни. Как и другие звезды такого типа, в первое время после образования Трэппист-1 и ее планета, она была намного ярче. Однако ее светимость быстро падала, а с ней уменьшалась и граница льда, удаление, начиная с которого тепла уже недостаточно, и жидкая вода на землеподобной планете неминуемо замерзает в лед. Но при этом и сами планеты все ближе подходили к звезде. Показано, что они образовались в более отдаленных областях и постепенно мигрировали к центру. Сегодня система стала примерно вдвое компактнее, чем в начале своего существования, и сближение продолжается. Ученые научились 3D-печати водой. Разработчики новой технологии Том Рассел и его коллеги из Американской национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли считают, что когда-нибудь они смогут создать жидкие электронные компоненты для гибких носимых устройств и прецизионных инструментов для медицины и химии. Пока же им удалось распечатать водяные тяжи диаметром от 10 микрометров до 1 миллиметра, длиной вплоть до нескольких метров, прямые, спиральные и ветвящиеся. Технология показала, что такие структуры, взвешенные в минеральном масле, сохраняют стабильную форму и возвращаются к ней после деформаций. «Это совершенно новый класс материалов», — говорит Том Рассел, статья которого опубликована в журнале Advanced Materials. Для их получения ученые использовали основу из минерального масла с добавкой гидрофобных полимерных молекул и чернила из воды с добавкой гидрофильных золотых наночастиц. Полимер был подобран таким образом, чтобы соединяться с наночастицами и образовывать структуру с гидрофильной головкой и гидрофобным хвостом. Эта структура обладает выраженными свойствами поверхностно-активного вещества. На границе воды и масла частицы выстраиваются так, чтобы ориентироваться хвостами к маслу, образуя стабильный интерфейс. В отличие от обычного поверхностно-активного вещества, такой слой дополнительно упрочняется за счет горизонтальных взаимодействий полимерных молекул и золотых наночастиц друг с другом. Стандартный принтер был модифицирован и оснащен шприцем с тонкой иглой для строго дозированных инъекций водяных чернил. Эксперименты подтвердили, что добавление капли воды с наночастицами в масло с полимером приводит к образованию стабильной сферы, взвешенной в нужном участке жидкости. Тонкая струя воды образует устойчивую трубку. «Если вы вытянете ее в трубку, она останется трубкой», — добавляет Рассел. «Или можно придать воде форму эллипсоида, и она останется эллипсоидом».
Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!